Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика. В авторской программе Надежды Зотовой «Крестный путь русской церкви в 20 веке» беседа с Лидией Алексеевной Головковой. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Венедикте Нурсийском. Ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные с греческого святителем Феофаном Затворником. Итак, если не можешь пробыть в девственной чистоте, возьми жену по закону Божию, чтобы и здесь жить честно, и в будущем веке не подпасть осуждению. Тот говорит ему: «Блаженны уста твои, Епифаний, изрекающие такие истины. Но не всех умудрил Бог так, как умудрил тебя. И я желал бы быть так, как ты, но не могу. Хотел бы поститься весь день и молиться всю ночь, но не могу. Хотел бы помочь бедным, но не имею чем. Хотел бы не гневаться, не осуждать и вообще не делать ничего худого, но всегда, почти хотя и нехотя, увлекаюсь к противному, то от естества, то от демона, то от произволения и злой привычки». Говорит ему Епифаний: «Все это предлоги и извинения, братья мои. Ужели не можешь уединяться, как я? Не можешь посещать храмы Божии, заняться чтением Божественного Писания, иметь любовью и мир со всеми? Не можешь поститься? Но Господь не принуждает к тому каждого. Он требует только не чревоугодничать и не упиваться вином. Ты сказал: хочу молиться, но не могу. Почему не можешь? Ты юн, как прекрасные деревцы, красующиеся зеленью. Какое же принесешь ты оправдание на суде, где какая-нибудь немощная старица устыдит тебя и посрамит? Ибо Господь скажет тогда тебе: посмотри на сию престарелую, как вседушно ревновала она угодить Богу, несмотря на престарелость свою и слабость сил, а ты, юный и крепкий, провел жизнь в нерадении и лености. Нет, братья, никакое извинение не поможет нам тогда, ибо мы имеем свободное произволение и готовы всегда от Господа помощь. Если любишь меня, послушай совета моего. Бегай блуда, бегай чревоугодия и пьянства, непрестанно молись и блюди все чувства от движений неправых, да получишь благодать и милость от Господа и спасешься. Знай, что ничто нам не поможет в день суда, кроме милосердия Божия и нашей веры, и дел благих, соделанных во славу Богу соусердием и готовностью. Сказал преподобный Андрей: дьявол обыкновенно сначала отгоняет благодать Божию от человека через грех, и потом уже входит в него беспрепятственно и делает в нем, что хочет. Впрочем, благодать не потому отступает от человека, чтобы боялась дьявола, но потому что не может снести зловоние греха, принятого сердцем. Также дьявол ненасильственно увлекает человека на грех, но человек сам произвольно склоняется на него, хотя по соблазну от дьявола. Он возбуждает только помыслы и скверные воспоминания, а человек свободен принять их или не принять. Кто мужественно отвергает их, отвергает и дьявола. Кто же, не имея мужества противостоять помыслам и ревности вдаться в труды и подвиги, принимает их и грешит, тот принимает с тем и дьявола. Епифаний, будучи искушен демоном блуда, стал в подвиг против него. Постился, молился, вкушал по 3 ангии хлеба, страсть немного утихла, но совершенно перестал бороть его уже по некоем видении во сне. Увидясь после сего со святым Андреем, жаловался ему на тиранство бесов и просил вразумить его и объяснить, почему попущено людям быть в таком бедственном положении. Святой Андрей сказал ему: «Как же иначе окажется мужественный воин, если не на войне и не в борьбе с противником? Как познает Бог любовь твою к нему, если не узрит тебя в твердой брани с дьяволом? Как можешь заслужить ты одобрение и награду, если не потерпишь скорбей, искушений и наветов демонских? Те, кои искренне и благочестно подвизаются царствие ради небесного, неизбежно терпят беды и искушения, лишены, скорбящи, озлоблены. Те же, кои не бывают искушаемы, не терпят скорбей, живут в довольстве и покое, мертвы по внутреннему человеку и бесплодны. Не помня о Боге и последнем часе своем, они живут для плоти, а не для Христа. Но зато какое горе ожидает их за гробом! Ты же, сын мой, знай твердо, что насилия, какие терпим здесь, будут нам в сладость, когда каждому воздано будет по делам его. Итак, не малодушествуй, но терпи. Ныне или завтра приедет для тебя мир, и как дым рассеются все красоты его. Или не читал ты, что многие скорби праведным, и что скорби и нужды обретошими заповеди твоя поучение мое есть? Или не знаешь, что для борьбы Бог положил дни жизни нашей, да боремся с демонами, да бодрствуем день и ночь, молясь и подвизаясь исполнять заповеди его? Человек честный и целомудренный есть благоуханный фимиам Господу Богу. Блудник же, жена неистовы, злосмрадное зловоние все дни жизни своей, если исповеданием и слезами не смоет грехов своих. Не стыдись того, что дьявол искушает тебя, но радуйся паче и веселись о том, зная, что если не будем хорошо испечены искушениями, не можем быть приятным Богу хлебом. Епифаний спросил блаженного Андрея: «Прошу тебя, отче, скажи мне, что такое душа человеческая?» Блаженный сказал ему: «Душа человеческая обнимает все, и она, собственно, составляет человека. Она для перстной плоти нашей есть жизнь и сила, ей дал Бог силу образовывать, животворить и управлять тело наше, которое без нее есть пыль и прах».
Избранные главы из палестинского Патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Крестный путь Русской Православной Церкви в XX веке». Предлагаем вам прослушать третью часть интервью с Лидией Алексеевной Головковой, автором нескольких книг, исследователем дел репрессированных после Октябрьского переворота. Лидия Алексеевна, а теперь давайте вот перейдем к самой важной части нашей беседы. Вот с какого периода и что мы сейчас можем охватить? Мы поговорим отдельно о Бутово или все-таки давайте закончим, может, о Сухановской тюрьме и о людях, вот эти слои, представители нашего народа, самые разные, это интеллигенции, крестьян, судьбы отдельных. И что для вас было, когда вы в руках держали эти дела, что вот вас потрясало?
Во-первых, самое, может быть, даже главное – хотя, может быть, это и не связано там с верой, с религиозностью. Это то, что мы вынимали этих людей из небытия. Иначе о них никто бы никогда уже не вспомнил. Может быть, даже у них и никто не остался. Были там и сироты, и люди, которые даже не могли узнать что-либо о них. Где-нибудь в деревне, в глухой каком-нибудь, откуда там арестовано 20-30 человек – но они никогда, ему в голову не пришло бы узнавать, что там с ними дальше было. И вот этих людей просто, мы, можно сказать, своими руками вот вынимали из этого забвения. И вот это ощущение было очень сильное, потому что они как бы перетекали, ну, внешне на бумагу, а по существу это были живые души все, пострадавшие абсолютно ни за что. И когда мы начали смотреть эти дела, то все время стали попадаться священнослужители. Причем, особенно в начале, это было в очень большом количестве. За небольшой срок попалось где-то около 250 священнослужителей. И тогда вот этот списочек отнесли патриарху. И он благословил, ну, увидел, что это особенное совершенно место, и благословил заниматься отдельно бутовским священством, которое полегло там. Вот это было начало, когда мы стали откладывать в сторонку священнослужителей, но по дороге можно было кого угодно откладывать, например, художников, которые для меня, конечно, очень близкие были. Потому что мы тоже поражались, что такое? До 100 человек. Художников около 100 человек, там 98, что ли. Художник. За что? Почему? Люди и далекие и от политики, и от веры. Потому что там были люди, которые совершенно отошли уже. Но прекрасные художники. Что такое? Почему в этом месте такое количество? Или там генералы. Ну, генералы понятно. Это, конечно, понятно. Это бывшие царские генералы. А некоторые перешли к красным и стали красными генералами. И вот этот момент тоже такой очень щепетильный. Например, я очень подружилась с одной женщиной, которая во Франции живет. Сейчас она вышла замуж туда. У нее дедушка. Он перешел как раз на сторону красных. И ее это страшно смущает. И она очень переживает. Потому что она, в общем, такой монархист и такой человек совсем других устремлений. Она не может понять, как это, почему это случилось. А таких немало случаев, что они перешли на сторону красных. И я думаю, что это не всегда было из-за того, что не из-за страха. Это люди не трусливые были. А они в какой-то момент не сориентировались. Им показалось, что да, вот это вот народу полезно.
Ну, вот, вот эти перемены, они
да,
как бы...
Ну, пройдем этот ужасный период, там, а потом, значит, все наладится.
А потом для многих людей той закалки было, если уже оставаться жить здесь, оставаться нужно было в той или иной форме служить Отечеству. Они могли так и для себя и говорить, что я не советом служу,
да,
а я служу в России. Это можно назвать, с одной стороны, можно было сказать, ну да, это лукавство, лишь бы выжить. Но если жить в этих условиях, главное, чтобы ну, не предавали и не было. Но с другой стороны, ведь рухнул мир, а присяга-то была... Присяга. Одна присяга, а потом вторая.
А уже некому присягать было. Уже присяга та была, как бы не действительно, уже нету тех, кому они присягали. Значит, они должны, если они думали там о государстве, о том, чтобы не поработилось просто, грубо говоря, другим государством, то они считали где-то себя обязанными, например, обучать молодое поколение офицерское. И здесь они чувствовали себя не изменниками. Они просто передавали свои знания. Но это по-разному было. Например, Джунковский, генерал тоже, губернатор московский, любимый очень Москвой, а потом он был шеф жандармов, совершенно особый такой был шеф жандармов. Он сразу ушел из армии, он не хотел, как он говорил, не хочу смотреть, как разваливается армия, и не хочу в этом участвовать. Вот, и больше он не служил в армии, а смиренно, совершенно самым кратчайшим образом, какое-то время был церковным сторожем, давал уроки иностранных языков. И вот он-то как раз соблюдал все и присягу, и веру, и все было с ним. Так что такие люди тоже были, которые не разрушились.
Но он выжил?
В Бутове лежит.
То есть это все равно в некотором вот такая...
И те, которые стали красными генералами, и те, которые не стали красными, не считали возможным для себя служить в этой армии, они все равно, как бывшие царские офицеры, как бывшие люди, занимавшие ответственные посты при царской власти, они все пошли под нож просто.
Ну, давайте тогда мы поговорим сейчас, Лидия Алексеевна, вот о церковнослужителях, о наших иерархах и мирянах, о верующих людях в первую очередь. Вот, отдадим дань им. Что для вас было неожиданным? Вот вы, например, рассказали, день памяти был священномученика Серафима Чичагова. Это вообще, ну, это человек такого масштаба необыкновенного. То, что он сыграл такую роль в том, что прославили Серафима Саровского, мы знаем. Мы до сих пор читаем его летопись Серафима Дивеевскую. Мы слушаем его музыку, и ее исполняли вот на вечере памяти. Это был военный человек.
Он военный, военный, да, он высокого ранга был, да. Военный. В числе его предков были адмиралы.
И человек настолько одаренный. Мы знаем, он и гомеопатией занимался, да. Писал картины, и вот... У многих очень любимая икона, которая иконой
Спаситель
является
в хитоне,
да, Спаситель, да. В Белом хитоне. Она встречает каждого входящего в храм Ильи Обыденного, и сейчас подлинник.
И там же икона его Серафима Саровского на камне, стояние на камне, вот. Там же.
Вот столько про него и написано, и известно, но все-таки и вы в своем выступлении рассказали такие вещи, которые просто запали в душу и просто потрясли. Причем вот вам Господь открыл совершенно с другой стороны, с неожиданной.
Да. Знаете, я вообще, если можно так сказать, была очень рада, что мне предоставилась возможность посмотреть дела нереабилитированных. Потому что даже вот в этой группе, которая начинала работать с делами, некоторые не хотели смотреть эти дела, что это уголовники, это воры, не хочу. А даже были люди такие, которые просто поражались, что рядом с их дедушками, там, отцами бандиты, разбойники лежат. И требовали, чтобы мы это убирали отовсюду, чтобы об этом не говорить. А уж не то, что смотреть. В МВД... Это в другом месте эти дела хранятся, это МВД. Они абсолютно недосягаемы, недоступны. Их не показывают даже родственникам. Дела нереабилитированных показывают только самому человеку, если он выжил. Больше никому. И там бывали даже такие случаи, когда человек ищет своих кого-то. А мы увидели, что... Ну, он просто воришка был там, хватал сумки на улице, на Арбате. А человек считает, что вот он... Ну, это 37-й год или 38-й, это все в эти месяцы. Что он незаконно, значит, репрессирован, и всех реабилитируют, как это так. Вот, и там каким-то образом даже мой как-то телефон узнали и стали мне тоже иногда звонить. И я в полной растерянности была именно опять по вот этому самому поводу человеколюбия. Говорить или не говорить? Конечно, я не говорила. Я просто говорила, они знали, что мы смотрим эти дела. Было очень трудно утвердиться. И приходилось врать. Зная, что им все равно не покажут, я, например, не могла себе позволить людям сказать, которые много лет уже живут с этим, что вот их дорогой человек, близкий, который, они, конечно, уже никаких следов от него нет, это те, которые его знали, их уже нет в живых, а эти несли в себе вот эту память о нем. Как вот быть?
Это очень сложно.
Да, и вот в этом архиве МВД мы, значит, смотрели дела нереабилитированных. И там я столько всего узнала невероятного. Потому что я тоже сначала, как обычный человек, думала, что, ну, уголовники – это и есть уголовники. Меня сначала стало как-то поражать, что, ну, совсем нету убийств, например. Воришек много, и маленькие мальчишки там, ну, беспризорники. Как им жить-то еще? Сами устроили эту жизнь, что дети вообще без родителей, а потом, значит, хватаем, а потом расстреливаем.
Но детей ведь тоже расстреливали.
Ну, вот в Бутове есть несколько человек. Это, конечно, исключение, но они есть. То, что они есть, это верх просто бесчеловечности, верх вообще кощунства, я бы сказала.
А то, что существовали детские лагеря, концлагеря еще совершенно до фашистов, так сказать?
Существовали. Мы об этом узнаем вот теперь. Даже вот в 80-е годы это было неизвестно. И в 90-е это было неизвестно. Это где-то стало уже, там какая-то была грань, по-моему, 2001 или 2002 год, когда вдруг стали называть более-менее места, где мог быть захоронен расстрелянный человек. И там получалось так, что человек, например, в 99-м году запросил, ему ответили, что неизвестно, и все, зачем ему еще раз спрашивать? И как только бывало возможность, мы говорили, запрашивайте еще раз, и вам скажут. Вот сейчас вам могут уже сказать. Далеко не во всех местах. Но вот Бутово и Коммунарка, причем настолько непонятно, кто в Бутове, кто в Коммунарке.
А вот все-таки про детские лагеря. Мы сейчас вернемся к Серафиму Чичагову, мы не договорили. А вот про детские лагеря, раз мы упомянули, где они существовали? Вот известно о двух лагерях.
Известно о двух лагерях на Колыме. В таком месте, где никакому взрослому вообще почти невозможно выжить. Это края не для жизни. Это края для каторги, где можно только умереть. И там были вот два детских лагеря, и были кладбища детские. И они есть, и есть фотографии этих мест.
Это подростки или это вообще?
Я не пойму. По фотографии судят, там и дети, и подростки. Там есть вот фотографии, там написано «Детский барак Колыма» на Колыме. Вот мне нужно поговорить еще с одной вот дамой, которая 18 лет была в Магадане, она полковник ФСБ, и она мне дала карту. Я когда рассказывала, что были детские лагеря на Колыме, мне никто не верил. Я говорю, ну, мне дала полковник ФСБ, который там 18 лет работал, она же знает. Нет, нет, этого не может быть. Даже люди, которые с делами работали, они не верили, что могут быть лагеря детские, концлагеря. Но там черным по белому обозначено два. А может быть, на самом деле, было и не два, если уж есть.
Обозначено
два.
Написано было?
Написано прямо детский концлагерь.
Это какие годы были?
Там точных лет нету. Там просто общая такая карта по репрессиям этих 30-х, 50-х годов. Но с детьми обходились так, когда они в лагерях рождались, до 3 лет, если он выживал до года, такие, если богатыри были, которые могли выжить, что его 2 раза в сутки кормили, мама кормила. Значит, до 3 лет он находился как бы при матери в этом же лагере. Потом всех их направляли в детские дома, и причем существовал такой приказ, он подписан Луначарским, наркомом просвещения, что сестер и братьев, а также знакомых между собой детей не помещать в один детский дом. Для того, чтобы их совершенно оторвать от всех воспоминаний о родителях. И этот был такой термин «государственные дети». То есть полные манкурты такие. Так и поступали. И наш Даниловский детприемник, это был детприемник номер 1, сюда свозили многих детей отовсюду, но в основном все-таки были московские. В результате арестов родителей сюда попадали дети. А потом их по тому же принципу распределяли по детским домам, чтобы они не вспомнили своих родителей. И бывало так, что родители, ну, мама в основном, конечно, это мама только может это перенести и потом еще разыскивать там 15-18 лет своего ребенка. И бывало так, что мама находит ребенка, а ребенка знать ее не хочет. Он уже так воспитан был, им это вдолблено было, что
враги народа,
это позор это.
Чужеродное.
Даже, знаете, вот я вот там пишу в своей книжке, что когда арестовали Ежова и расстреляли его, вот один только человечек маленький плакал. Это его приемная дочка Наташа. Они с женой взяли приемную дочку, как говорят, от родителей расстрелянных. И воспитывала. Причем, судя по ее воспоминаниям, он был очень ласковый, такой нежный. Отец пел ей колыбельные песенки на ночь. Она его очень любила. Конечно, она ничего не знала, естественно, да и вообще ребенком была. И когда его арестовали, ее детство кончилось. Ее поместили в детский дом и дали ей фамилию другую, фамилию матери, Хаютина. А она, ну, все-таки это 8 лет, тут уже ребенок такой, который соображает. Когда ее вызывали ходить, она все время говорила: я Ежова, я Ежова. И ее били по губам, чтобы она не смела, значит, произносить это имя. Вот даже в таком случае, уж такой, кажется, ну, совершенно одиозная фигура, никаких сомнений у нас нет в его преступлениях. Хотя, конечно, это было по чужой указке, своей волей он бы ничего этого не сделал. Не имел бы права ничего сделать. И, тем не менее, вот ребенок рос и тоже пострадал.
Да, и мало того, я любил его. Всегда любил есть кто-то, кто любит. Да, поразительно. А вот по поводу того, как можно любить, и как можно любить не только быть связанной кровно, а вот духовной связью. Мы сейчас вот возвращаемся к памяти о священномученике Серафиме Чичагове, да. Вот те открытия, которые вас ожидали вот в делах
вот
нереабилитированных.
Потрясающие были, потому что мне попалось одно дело, где я вдруг вижу фамилию Чичагова. А у Чичагова, как известно, было 4 дочери. Сыновей у него не было. И он как-то в последние годы своего служения невероятно привязался к какому-то молодому, ну, он сначала совсем почти мальчик был, 17-летний, потом, значит, подрос. Это был его духовный чадо, он его опекал, он его продвигал. Он же в 23 года он стал архимандритом, секретарем митрополита.
И келейником, наверное.
И келейником, да. Он был самый близкий к нему человек. Но, как пишет Краснов-Левитин, что все удивлялись, почему он так к нему привязан. И называл этого келейника шалым мальчишкой. Что они все считают, что он совершенно шалый мальчишка, способный на всякие неблаговидные поступки, как им казалось. Вот. Но вот его любил владыка, и все тут. И он ему абсолютно доверял. Он в курсе был всех его дел, а дела там были очень таинственные, такие, которые, о которых никто не должен был знать.
Кто кому доверял?
Владыка доверял своему келейнику. Абсолютно все. А дела там были такие, что, например, дочь его Наталья, это будущая монахиня Серафима, он поручал ей ездить с письмами куда-то в Прибалтику, и там на границе менялись письмами с какими-то людьми. Он узнавал из первоисточника о делах церкви, потому что у нас же все вранье было, трудно очень было.
Да, и там с местоблюстительством какие сложности были, да, вот когда непонятно было, касалось Петрополянского и вообще
кто-то.
Нет, это
уже позже
потом,
было,
да?
Да, это позже было. Это уже 30-е годы.
30-е.
Да, это все уже все. Уже ясно было с этим делом все. А здесь вот были переговоры, и мало того, он участвовал даже и поручал своей дочери и Хвостовой Екатерине помогать в побегах некоторых. Они снабжали деньгами этих людей, они устраивали, значит, документы.
По тем временам побег – это, ну, это смертная казнь.
Это все, да. А тем, кто помогал, тоже.
И про это и говорится, что в первую очередь, да.
И, тем не менее, это вот из этого дела было ясно, что он помогал. Еще мне попалось одно дело, где тоже мелькнуло, что владыка Серафим помогал. Вот в этих делах это уж совсем такой риск был невероятный. Да еще дочь свою посылал на это. Вот, но она бедненькая, она так и сидела, и она в Вологодской области, да, уже должны были ее освободить. Через несколько дней она должна была вернуться. И у нее приступ астмы был, и она умерла там, не дождавшись чуть-чуть. И она так и не узнала, что с отцом, с владыком, митрополитом.
А сколько она просидела?
Она дважды была арестована, на небольшие сроки, и это не лагерные были сроки, а ссылки такие в Вологодскую область. Один раз на 3 года, и второй раз, по-моему, тоже на 3, но как-то она раньше немножко ее освободили, но она вот не выдержала. Просто не оказалась медицинской помощи должной. Вот. Но ей все равно бы не выжить. И все равно бы не выжить, потому что, во-первых, вот это дело открылось келейник, где все было написано вот это, про все эти дела, про эту помощь ссыльным, помощь в побегах. Все равно бы ей не выжить, не пережить 37-38 год. А в этом деле, ну вот Наталья, вот эта, она совершенно, конечно, ну, просто как, я даже не знаю, с кем ее сравнить, это такое послушание дочерне отцу. Она брала на себя вот эти все рискованные поручения, все исполняла с большой любовью. И вот этот человек, Никандр его зовут, келейник владыки, в какой-то момент его завербовали. И это было для них очень удобно, потому что он в курсе всех был дел абсолютно. И он, значит, год вот так вот он прожил.
Стучал, да?
Стучал, да, да, доносил. Может быть, он не все говорил. Потому что иначе бы, наверное, быстрее арестовали владыку. Достаточно, наверное, потому что к нему приходили все. Все архиереи, которые были на свободе, там, все переговоры, все это он слышал. И вот после года он не выдержал, бросился в ноги к владыке и рассказал все, сказал, что он завербован, что он сообщал что-то о нем, просил, умолял его простить. И, конечно, владыка его простил. Да, но это стало известно. Обычно в этих случаях арестовывали сразу же человека, и пощады не было. Но почему-то там что-то наслоилось, как-то из этого дела не очень ясно. Дело в том, что он был арестован не за это. Он арестован был от уклонения от армии. Это был 1935 год.
То есть монашествующих призывали все равно, да?
Вот как-то это не очень понятно. Вроде бы не должны были, но вот здесь это было налицо, этот факт. И он бежал и собирался перейти в финскую границу, прихватил там что-то, потому что денег у него не было, и был пойман. Прихватил с церковных предметов что-то. И, как пишет вот Краснов-Левитин, что те, кто недолюбливали митрополита Серафима, злорадствовали и всячески там поносили. Вот он, кого он приблизил к себе. Но, тем не менее, все равно митрополит к нему был настолько привязан, что он посылал свою Наталью, значит, в тюрьму к нему. Так как он был не политический, то ему разрешались передачи, и, значит, она в Питер ездила к нему, потому что прописаны они были в Питере, а владыка уже жил в Удельной, и передавала, и письма потихоньку передавала. И не раз она к нему ездила, потом его выслали под Благовещенск, и он там через какое-то время...
Это Никандр.
Никандр с наружных работ, то есть за пределами тюрьмы какие-то работы были, и он оттуда бежал. Он бежал, и каким-то чудом, без денег, без одежды, ну, может быть, кто-то ему дал вместо тюремной одежды, он умудрился через всю страну проехать. И приехал в ужасном состоянии, виде, конечно, и прямо к владыке, в Удельную. Вот там, конечно же, его приняли и вылечили, и откормили, и помыли, и все. Только молили его никуда не уходить из дома, не выходить. Вот, а он, когда он пришел в себя, он опять стал не слушаться, стал выходить, даже поехал в Питер. Конечно, это все связано было с большим страхом, что его арестуют, и его психика, у него, наверное, что-то все-таки было с психикой. Случилось, и он сам пришел в НКВД и сдался. Его тут же спросили, значит, где он провел это время, потому что он был в розыске во Всесоюзном, и довольно долго, это несколько месяцев, он был у владыки, и он сразу его назвал и даже предлагал свои услуги в качестве осведомителя. И я думаю, что, может быть, даже владыку бы не арестовали. Потому что вот примерно такой случай был с библиотекарем Лаврским. И даже дело называлось его именем, но сам он не был арестован, потому что ему было 90 или 91 год, он совсем лежал тоже, ну, как и владык. И, в общем, он умер своей смертью, его не тронули. Может быть, здесь то же самое было бы, если бы на него вот не донес его любимое чадо не донесло Никандр. А так его арестовали, и первый вопрос, который есть в деле владыки Серафима, который никто не замечал, и мы не могли понять ничего, и мы просто его пропускали мимо, потому что непонятно было, где находится ваш секретарь в настоящее время. Ну, я поняла только этот вопрос, когда получила дело вот этого Никандра. И он намертво стоял, он...
Владыка.
Владыка, да, стоял на том, что он его не видел со дня его ареста в 34-м или 35-м году. Вот, и так от него не добились. Но там один или два раза его спрашивают, а я думаю, что по ходу дела его гораздо больше спрашивали об этом Никандре. Таким образом он такой совсем старец, при том, что он был в таком состоянии, это видно из фотографии тюремных.
Ему было 82, да?
82 года.
И вот его на носилках отнесли,
да,
поскольку...
Он болел тяжело, был большой такой, грузный. Он не вставал, и они приехали, когда за ним, они его не смогли ни поднять, ничего на ноги поставить не смогли, хотя, вероятно, грубо пытались, как это всегда делалось, и уехали. И вот там в соседнем доме обнаружились люди, которые не сами они, конечно, а их родители помнили вот это все. И они сказали, что они так обрадовались, что, значит, вот приехали и уехали, все. Там, кстати, у них была береза, она называлась береза Серафима Чичагова. Эту березу он научил их такие надрезы делать, и березовый сок они пили. И нам показывают, там еще сохранялись эти
какие-то
следочки, да. Вот, и они ее берегли, чтобы с ней ничего не случилось, с этой березой. Вот, и они даже не на следующий день приехали, они приехали через несколько дней.
НКВДшники уже со скорой,
да,
помощью?
Со скорой помощью, с кареты скорой помощи. И на носилках, как тяжело больного, они привезли его в таганскую тюрьму. Вообще вот все наши новомученики и просто пострадавшие за веру, и вообще все бутовцы, почти все, во всяком случае, забирали их из таганской тюрьмы. Может быть, кто-то и был в Бутырке, а в основном они все сидели в таганской тюрьме. А в этой тюрьме, ну, это касается уже не 37-го года, в основном больше всего священнослужители были расстреляно в декабре 1937 года. Еще большое число было в феврале 1938 года.
Там до 500 человек в один день, я помню.
Там, да, там 2 февраля 502 человека и 17 февраля 562, причем среди, вот в этом числе было 70 человек церковные и священнослужители. Очень много.
А какие свидетельства о владыке, о том, что с ним делали вообще, как он себя вел, вот осталось, каким он был в тюрьме?
Нет, а это нигде нету, ни в одном деле нету. Это просто иногда можно сделать выводы какие-то по подписи, например. То вот подпись такая ровненькая, то совершенно вот все дрожит, трепещет, видно, что человек просто не
владеет. Истязали просто.
Истязали, да. Это раз. Второе, у них у всех отнимали очки. Когда вот идет речь о том, что вот человек, вот он прочитал и подписал. Да, в основном это не молодые люди были. Очков нет.
Да, и разбили, если измывались так, что там уже нет
очков. Нет, там отбирали, потому что стекло. Отбирали очки. Не разрешалось пользоваться очками. И пойди прочитай там.
А когда владыка был расстрелян?
11 декабря 1937 года. И вот эти дни, начиная с 7 декабря, вот с 7 на 8, было расстреляно много людей, и среди них было два. Между прочим, мы сейчас вот такие вот воротики сделаем, такую связь с Сухановской тюрьмой, с Екатерининской пустыней. Был расстрелян священник в Екатерининской пустыне еще до того, как, значит, там выдворилась Сухановская тюрьма, Ярослав Савицкий. Я помню, что вот это первое имя, которое я нашла, когда стала работать с делами, меня так поразило. Мне казалось, что оно запомнилось вот этим людям, которые мне рассказывали. Но чтобы найти его дело, и я увижу там его подпись вообще, его вопросы, ответы, вот это меня страшно тогда поразило. И еще один священник, он иеромонах, Иосаф Крымзин. И они оба были вот в числе первых людей в 2000 году прославлены. И это был как раз день Екатерины, 7 декабря, день великомученицы Екатерины, а это было с 7 на 8, когда они были расстреляны. И потом идут дни 10, 10-го последний настоятель Лавры, архимандрит Кранит Любимов, был расстрелян с группы лаврских монахов. Тоже эта история... Здесь не скажешь слово «интересное», просто такая очень...
Впечатляющая,
да. Да, скажу про митрополита, значит, 10-е, потом 11-е. Еще там несколько чисел в декабре, где довольно много вот таких видных священнослужителей было расстреляно. И где-то неподалеку от него лежит вот предавший его чадо, предавший, потому что через неделю был расстрелян Никандр. И я так думаю, что митрополит со всей любовью вообще отнесся ко всему, ко всей этой истории. И, конечно, он понимал, какие тоже страдания испытал его это чадо. И он сам, наверное, понимал, что он такой мальчишка, который, ну, все с ним может случиться. И вот он падал.
На человеческих условиях.
Падал, да, уже не раз и вставал, и поднимался. Вот я думаю, что он любовью свою это покрыл все. Но лежат они где-то рядом.
Вы прослушали третью часть интервью с Лидией Алексеевной Головковой, автором нескольких книг, исследователем «Дело репрессированных после Октябрьского переворота». Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Венедикт Нурсийский. Преподобный Венедикт основатель Западного монашеского ордена бенедиктинцев, родился в итальянском городе Нурсии в 480 году. В 14 лет святой был отправлен родителями на учение в Рим. Однако, угнетенный окружавшей его безнравственностью, он решил посвятить себя другой жизни. Вначале святой Бенедикт поселился при церкви святого апостола Петра в селении Ефеде, но молва о его подвижнической жизни заставила его уйти дальше в горы. Там он повстречал отшельника Романа, который постриг его в монашество и указал ему для жительства отдаленную пещеру. Время от времени отшельник приносил святому пищу. 3 года в полном уединении святой вел суровую борьбу с искушениями и превозмог их. Вскоре к нему стали собираться люди, жаждавшие жить под его руководством. Число учеников настолько выросло, что святой разделил их на 12 общин. Каждая община состояла из 12 иноков и составила отдельный скит. Каждому скиту преподобный дал игумена из своих опытных учеников. У преподобного остались ради назидания только новоначальные иноки. Строгие правила, установленные для монахов святым Венедиктом, не всем пришлись по душе, и преподобный не раз становился жертвой клеветы и преследований. Наконец он поселился в Кампании и на горе Кассино основал Монте-Кассинский монастырь, который долгое время был центром богословского образования для Западной Церкви. При монастыре была создана замечательная библиотека. В этой обители преподобный Венедикт написал устав, основанный на опыте жизни восточных пустынников и установлениях преподобного Иоанна Кассиана Римлянина. Устав был принят впоследствии многими западными монастырями. До 1595 года он выдержал более 100 изданий. Устав предписывает инокам абсолютное отречение от собственности, безусловное послушание и постоянный труд. Старшим инокам вменяется в обязанность обучение детей и переписывание древних рукописей. Это помогло сохранить многие памятники письменности, относящиеся к первым векам христианства. Каждый новопоступающий должен пробыть послушником в течение года, чтобы изучить устав и привыкнуть к монастырской жизни. На всякое дело и спрашивается благословение. Главой общежительного монастыря является игумен, имеющий всю полноту власти. Он судит, учит и вразумляет. Игумен выслушивает советы старших и опытных братьев, однако решение выносит единолично. Исполнение устава строго обязательно для всех и рассматривается как важная ступень, приближающая к совершенству. Святой Венедикт удостоился от Господа дара прозрения и чудотворения. Многих он исцелял молитвами. Свою кончину преподобный предсказал заранее. Сестра преподобного Венедикта, святая Схоластика, также прославилась своей строгой подвижнической жизнью и причислена к лику святых. Один из древнейших среди западных монашеских уставов, основанный как Иоанна Кассиановский на опыте восточных отцов, самим своим долголетием напоминает о том давнем, драгоценном для церкви времени, когда и христианский Запад, и христианский Восток взаимно дополняли опыт друг друга. Ибо и сейчас на Западе бенедиктинцы самый доброжелательный к православию орден, что и неудивительно, ибо глубокий молитвенный опыт преподобных отцов Восточной Церкви остается непревзойденным, и лучшее свидетельство тому – непрекращающееся в истории обращение к этому опыту всех ищущих настоящего подвига, настоящего служения Христу.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Алексей Ильич, а что такое смиренно мудрый?
Ну, вы знаете, что в святодейской литературе иногда термины «смирение» и «смиренно-мудрие» различаются. Иногда они являются взаимозаменимыми, иногда переставляются местами. Представляете? Но если попытаться уже обозначить, хотя, слышите, что я сказал, иногда даже меняются местами. Смиренно-мудрее по самому словосочетанию уже показывает свое содержание. То есть человек должен все-таки о себе даже хотя бы не думать высоко. Хотя бы сам в себе уже. Не развивать в себе горделивых и тщеславных мыслей. Оказывается, уже это полезно. Уже это полезно. И это смиренно-мудрее может привести к смирению. Вот. Ну, еще раз вам говорю, что эти слова подчас заменяли друг друга.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Александра Федоровна Платонова. «Кошмар». На следующий день в гимназии была вечеринка. В светлых ситцевых платьях вечер так и назывался ситцевым. В цветах, разрумянившись от волнения вчерашней гимназистки, разрывали на части своих бывших преподавателей и преподавательниц, приглашая их то к одному, то к другому столу. Во всех уголках гимназии слышался говор, всюду было шумно, весело, всюду звучал молодой беспечный смех. Говорили обо всяких пустяках, говорили и не могли наговориться, ведь это был уже последний раз. Около отца Михаила тоже слышались смех и шутки. Он даже сам как будто помолодел в этом кругу молодежи. По крайней мере, он выглядел праздничным и веселым в своей голубой рясе, которую надевал только в торжественных случаях. Раю он видел лишь мельком. Она показалась ему расстроенной, но долго думать о ней ему помешали. В конце вечера, когда оживление несколько уменьшилось, и девушки рассеялись по разным углам зала гостиных, расселись для более задушевной беседы друг с другом и с любимыми преподавателями, она сама подошла к нему. «Вы уже собираетесь уходить? Ведь еще не 12:00, — тревожно проговорила она, видя, что он смотрит на часы. «Да, пора». Улыбнулся ей в ответ отец Михаил, которому опять вернулась его обычная душевная усталость. «Завтра обедню служить. А вы еще долго?» Он протянул ей руку. Она взяла ее и не выпустила из своих рук. «Подождите!» — взволнованно и как-то умоляюще прошептала она. «Неужели уже пора? Так много хотелось сказать вам, и ничего не успела». Она с мучительным напряжением терла лоб холодными тонкими пальцами. «Подождите!» — могла только повторить она. Отец Михаил не мог противиться ей и снова сел. Они были совсем одни в уютной гостиной, в которую преобразовался холодный в обычное время казенный класс. Священник старался не смотреть на девушку, приготовляясь выслушать ее исповедь, и собирая последние нравственные силы, чтобы помочь ей чем-нибудь. Она колебалась несколько минут, обдумывая, с чего начать, и неожиданно самый больной, самый жгучий вопрос вырвался из ее груди. «Как же жить, батюшка?» Отец Михаил не ожидал этого вопроса и растерялся. Он хотел что-то сказать, но Рая перебила. «Как жить? Как жить?» — с тоской повторяла она. Ведь нельзя же оставаться жить так, как живем сейчас. Надо быть или язычником, или христианином. Или есть Бог, или его нет. А так... Это ужасно, батюшка. Отец Михаил не видел лица Раи, но слышал, что в голосе ее звучала невыразимая мука. «Да чего трудно говорить с тетей», — продолжала Рая. «Ведь она ни за что не согласится, чтобы я была сестрой. Да мне все равно». Я бы и другое что-нибудь взяла, какое-нибудь дело, только при церкви и для народа.
все равно что. Батюшка, что бы такое? Придумайте. Теперь он уже видел ее лицо. Видел, какая скорбь, какая тревога. Почти отчаяние залегли в ее глазах. И все-таки ничего не мог придумать, сказать ей в утешение. Он начал было что-то говорить ей о необходимости терпеть, не горячиться, быть хладнокровнее, не смотреть на жизнь сквозь черные очки и еще что-то в этом роде. Но она даже не дослушала его. «Если бы вы знали, до чего трудно бывает ладить с тетей», — развивала она свою собственную мысль. «Я понимаю, что она воспитала меня вместо матери. Но когда же она даст мне хоть немножечко свободы? Ведь она в церковь меня в худую погоду не выпустит. А уж эти вечера, выезды, Господи!» Она закрыла лицо руками. «Но я не уступлю. Ни за что не уступлю». Рая отняла руки от лица, и в глазах ее на мгновение вспыхнул огонек решительности. Да, видно было, что она не уступит. Отец Михаил опять начал ее успокаивать, говорил, что тетка ее человек старых убеждений, что ее уже трудно переделать, что иногда лучше уступить, а уж если бороться за свои идеалы, то вести борьбу надо осторожно, что ведь тетка-то по-своему любит ее. Рая слушала некоторое время, как будто внимательно. «А полноте, не меня, а себя она любит!» Вдруг неожиданно и с такой горечью воскликнула она, что отец Михаил замолчал. «Вы думаете, она вообще любит? Любила кого-нибудь, кроме самой себя?» Продолжала Рая с пылающими от волнения щеками. «Никого и никогда. Если бы вы знали, что делается у нас в деревне, ведь в ее власти внести свет счастья, здоровье даже в среду крестьян, а мы только умеем кричать о развращенности мужика. Крестьяне стараются нас обмануть, подсунуть нам залежавшиеся яйца, выторговать лишнюю копейку. Почему? Да потому что сама тетушка не стесняется торговаться положительно за копейку. Как не стыдно ей говорить, что ее же крестьяне не кланяются с ней.
«Послушайте, Раиса Павловна, вы не совсем ведь правы», — хотел было остановить ее отец Михаил. Но она продолжала по-прежнему страстно и гневно. «Не знаю, может быть, и не права. Но подумайте, разве это не стыд, не позор, не ужас? На той стороне реки, в деревне, нищета, голод, тиф, а мы на балконе благодушествуем, читаем французские романы, задаем обеды. Фу, гадость! Приедут гостить тетушкины родные, мои двоюродные братья да сестрицы, занимая их игрой в крокет или теннис. Такая пустота! Нет, не будет этого больше!» Священник не узнавал в Рае обыкновенно тихой, кроткой и послушной девочки. Неукротимая, ищущая свободы душа проснулась в ней. Но после необыкновенного нервного напряжения наступил внезапный упадок душевных сил. Рая вдруг замолчала. «Какая я сама гадкая, скверная! Не слушайте меня! Я ведь и сама ничего не сделаю! Где мне? Я сама не понимаю, что говорю! Но что же делать, батюшка? Я боюсь! Я страшно боюсь жизни!» — прошептала она, закрывая лицо руками. Прошло около получаса, пока отец Михаил, как ему казалось, успокоил Раю. «Ну, мы еще с вами побеседуем», — возможно, веселее произнес он на прощание. «Побеседуем», — усмехнулась в душе девушка. Вот уж 2 года слышит она ту же фразу. «Когда же беседовать теперь?» Она молча простилась со своим бывшим законоучителем и духовником, и когда он вышел за дверь, она почувствовала, что что-то самое дорогое и святое в ее душе порвалось навеки.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.